в личном плане, в семейном плане нахожусь в сложный период. И сегодня это будет не урок, с вашего позволения, а хеврута. Мы просто будем вместе учить. Я не смог, я не сдался обстоятельствам, которые давили на то, что надо отложить урок, отменить его и так далее. Но, слава Богу, и вашим духовным жаждой, вашей духовной жаждой и моим желанием с вами учиться, мы получили от Бога эту возможность, и поэтому это будет хеврута, мы просто будем учить вместе. Урок построен по комментариям рав Моше Шапира, Зехар Цадик Вакадош Левраха, и он назвал этот урок, перевел его, заголовок на наш язык, это будет «Три фаула небесного суда». А заголовок, он требует расшифровки. И поэтому я и в нашем заголовке намекнул на то, что это нужно понять. Это не прочитать, и стало ясно. А поэтому наберемся терпения, и заголовок говорит «Сефер, Весефер, Весипур». Все мы знаем, что в Рош ха-Шана был создан мир. 25 Илюля – первый день творения, а в шестой день творения, это Рош ха-Шана, было завершено творение, значит, человек, и начался этот мир. И этот цикл. Каждый год Бог осуществляет, обновляет все творение. И, в принципе, это три книги небесного суда. Обескураживает нас рав Моше Шапира и говорит, Вильнюсский Гаон дает иное объяснение, которое ставит объяснение, принятое даже под вопросом, верно ли оно, насчет открывания трех фаулов небесного, файлов, как на русском, файлы? Да, файлы. Значит, поправляйте меня, мы договорились, да, мой русский, к сожалению, медленно, но все-таки умирает. Значит, те, кто достойны, они записываются в книгу жизни, кто, наоборот, не записывается в книгу жизни, а наоборот. И есть среднее. Это принятое объяснение. Приходит Вильнюсский Гаон и говорит, что мир был создан, Рош ха-Шана – это день создания мира, и каждый год Бог обновляет все творение, подводя итог всему, что человек, чем наполнил человек мир. И поскольку Бог посмотрел, создал план, все относительно, потому что у Бога нет последовательности, у него нет начала, у него нет продолжения, нет конца. Но чтобы нам объяснить творение, живущим в масштабах времени и пространства и места, нам Бог с нами говорил на человеческом языке. Посмотрел в Тор, это было первое проявление его воли создать наш мир. Он творит воли, хефец, хефец, воля, воля. Воля – это план, идея, и воля – это предмет. Творец создал мир бехохма. То есть, замысел Бога был полон содержания, представлял собой законченную программу, которая имела свою цель, свое предназначение и смысл. Когда человек, который выбран Богом быть реализатором этой программы, берет эту хохма, эту книгу, которую посмотрел Бог, образно говоря, и создал мир. Не потому, что ему нужен был план, не потому, что ему нужна была схема. Для того, чтобы нам дать человеческую аллегорию, как мы будем строить наши миры, как мы должны себя вести в этом мире, подобно тому, как в духовном мире, в непостижимой нам форме, в непостижимой для нас без временного состояния, был создан нам план. И поэтому, оказывается, в этот день каждый из нас выдерживает экзамен отношения к этой книге. Итак, тот, кто выбирает план Творца как инструкцию для пользования творением и себя, он цадик, и он записан в книгу жизни, потому что его самореализация, его миссия в этом величественном замысле, она имеет четкие границы, она имеет свои четкие ответы на все вопросы, и это называется Сефер, Сефер Ахаим. То есть не Бог открывает книгу, в которой подписывается приговор тому, кто достоин, в книгу жизни записывается, кто недостоин, в книгу смерти, а среднее дается им 10 дней, чтобы решить. Пойдем по этой новой канве Рава Шапира Зацар, который основывается на комментарии Вильнюсского Гаона. Таким образом, нужно добавить еще один параметр. Бог не только создал мир, но еще продолжает его осуществлять. И в духовном, духовной реализации в нашем мире есть у человека миссия, задача. И если человек выбирает книгу «План мира» как свою инструкцию для жизни, это и называется записать себя в книгу жизни. Это называется создать свой Шана Това. Обратите внимание, на всех языках наступающий год называется Нью-Арс, Новый год. У нас нету Нового года. Мы создаем новые 365 дней или не создаем? И когда речь идет о книге мудрости, то теперь читатель, то есть мы с вами, имеет возможность читать это как план Творца. И в соответствии с этой исходной точкой зрения выбрать свое отношение к содержанию. И у такого человека есть еще и знание, не только вера, а знание, что эта книга написана Творцом, а не каким-то гением человеческим. И это первая книга. Вторая книга. Человек Тора читает Тору. Но он читает ее по своему пониманию и относится к ее содержанию так, как ему хочется. И таким образом он разрывает связь между собой и автором, а зачастую вообще не знает о том, что есть автор у книги. Имеется в виду сверхчеловеческий автор. И мы, так сказать, из бывшего советского рая, я приведу несколько примеров такого отношения к плану мира. к этой книге мудрости, которая и была основой создания этого мира и продолжает быть основой этого мира. Извиняюсь за пример. Великий отщепенец Карл Маркс списал из устной Торы, из Талмуда, истинное определение из книги Хохма, из божественного замысла Творца, о том, что стоимость товара определяется мерой усилий, которые вложил рабочий, который создал этот предмет, этот товар. Совершенно верно. Плагиат. Ну, верим. Что теперь наш второй вид читателя, для которого может и не существовать, и никакое влияние не имеет знание того, что есть Бог или нет, и этого не волнует? Приходят последователи и развили этот принцип, что тот, кто создает, он хозяин всего мира. И когда хозяева мира остались без хлеба после Великой Октябрьской революции, 17-19 миллионов кулаков пошли под плаху, потому что пролетариат был голоден. И все остальные примеры базируются на этом подходе. Еще один пример, более актуальный для нас, более близкий к нам. Демократия! Одна из самых страшных лжей в мире. Демос – это народ, все знают. Власть народа. Снова извиняюсь за цитату. Владимир Ильич Ленин, Ямах Шмо Вазихро, пишет в своем труде «Государственный капитализм». Я цитирую по памяти, но почти дословно. «Тот не коммунист, кто не обеспечит одному грузинскому ребенку в Санкт-Петербурге учителя грузинской истории. Точка. И тоже извиняюсь за цитату. Библейские критики обозвали песню песней. Любовная лирика Ближнего Востока. И еще грязнее. Еврейский царь имеет право иметь до 18 жен. Ну, так это же первый гарем. Извиняюсь за цитаты, но на уроке, когда учимся, нужно проникнуться этой ложью, чтобы ее выкорчевать с корнем из нас. И вы поймете эту фразу чуточку позже, более глубоко. Таким образом, такой читатель, он не связан с этой книгой. Он ее препарирует, как ему хочется. Но он этим самым прекращает связь с книгой жизни. И поэтому это и есть книга смерти. И обратите внимание, это и есть результат выбора человека. Это не Бог, судья на ринге. Сколько плюсов, сколько минусов. И выносится оправдательный приговор или обвинительный. Мы вершим свою судьбу. Мы создаем свой Шана Това, свой добрый год. Или продолжаем идти по своему пути, выбранному нами, с результатами, достигнутыми нами, нашими способностями, нашими трудами, нашим мужеством, нашими талантами, нашими жертвами и так далее. А есть сипур. Итак, сефер и... То есть сефер в зависимости от отношения моего как программа моей жизни. Это первый сефер, это для цадиким. Тогда человек записан в книгу жизни. Вторая, то, что мы сейчас учили, наоборот. Меня это никак не ограничивает, я это сам понимаю. И третий, это сипур. Сипур – это контакт между рассказывающим, рассказчиком и слушателем. Это уже некая связь. И подводит итог Рав Шапира и говорит. Первые две книги, там автор пишет то, что он решил представить к исполнению, допустим. А читатель читает. Один читает как инструкцию для себя, другой читает как какое-то, так сказать, прикрытие своей наготы. Книговый листочек. А третий, речь идет о контакте. Кто-то читает, а кто-то слушает. И на святом языке разговор, дибур и сипур, то есть разговор, речь и рассказ, они свидетельствуют о связи. И приводит Рав Шапира свидетельство. В Торе сказано «Ра уга медаберет». Муж ревновал жену, ни о ком не будет сказано, и запретил ей говорить с имяреком. А потом он видит, что они разговаривают. При всех на людях, скромно одеты, никаких признаков чего-то нарушения, но они разговаривают. Значит, между ними установился какой-то контакт. И он продолжается. И Иша месаперет им баала. Талмуд рассказывает, что когда супруги находятся наедине, они общаются. Не будем сейчас входить в детали, и как это влияет даже на наш отчет в конце жизни, но это сейчас не наша тема. В любом случае, главное здесь, что сипур и дибур, они свидетельствуют о связи. Таким образом, те, кто берут первую книгу, как книгу жизни, записываются в книгу жизни, они достойны быть, получить еще следующий год, Шана Това. Вторые в книгу смерти, а вот Бейнони, рассказ, рассказчик и... То есть они знают, что есть рассказчик? И они активные слушатели? Это требует пояснения. Прежде чем Рав Шапира нас приглашает углубиться в ответ на объяснение Вильнюсского Гаона, что значит Бейнуни, он предваряет еще некоторое вступление. Когда человек читает книгу, и она ему непонятна, здесь большое значение имеет личное отношение читающего к тексту, который он читает. Приведу пример. В начале 80-х годов, когда был расцвет движения Тшувы в Советском Союзе, бывшем Советском Союзе, слава Богу, я встретил одного израильтянина, который интересовался судьбой советского еврейства. И он знал, что многие организации занимаются связью, и что есть движение Тшува, были статьи в газетах и передачи, и люди приезжали, рассказывали и так далее. И однажды в непринужденной беседе он меня спросил, а сколько есть болей Тшува в Москве? Я ему сказал, 50 семей болей Тшува, жены ходят и окунаются в мику. В ответ он сказал, что 50 семей? Женщины соблюдают законы семейной чистоты и ходят в мику? Мне пришлось, честно говоря, себя сдержать. И тогда ему спокойно, как мы с вами учили, как Рав Гольд учит, сначала сказать «эхат», а потом отвечать. Я ему сказал, знаешь, на что похожа твоя реакция? Представь себе, ни о ком не будет сказано, перед нами гуфа, тело мертвого человека. И это тело вдруг двинуло мизинца. А ты встал в позу и говоришь, у мизинца, пусть руку поднимет. Тело подняло руку. А ты стоишь в позе со максимальным скепсисом на лице и говоришь, пока не встанет, пока не сядет, это ничего. Добавил я ему и объяснил пример. Ты себе представляешь, что такое 4 поколения советской власти, когда даже дедушка уже не помнил идыш, я уже не говорю о каких-то знаках. И кроме того, этих 50 корней, это вечность Израиля, это дети, это внуки, и так до прихода Машиаха. То есть можно слышать рассказ, факты. Я не удержусь, я добавлю вам еще одно свидетельство, это уже мое. Я получил черно-белый фильм без голоса. Помните Чарли Чаплина, да? Мелаве Малке, проводы субботы в доме у Рав Эсоса. И Рав Мордехай Нойштадт, Зехар Цадик Левраха. Он гость, и там стол накрыт. Ребята сидят вокруг стола. А девчонки стоят в той же комнате, но они стоят у стены. А я обращаю внимание на детали. По раскачиванию тел и уст ребят, я понял, что они поют Змирот Шаббат, что они, или Моцей Шаббат, они поют песни Провода Субботы или другие еврейские песни. И я обратил внимание, что девушки раскачиваются в ритме песни, но их уста не шевелятся. Они соблюдали скромность, чтобы не петь перед ребятами. Меня это растрогало до слез. Я побежал к жене, сказал, посмотри, какое чудо. То есть мы можем видеть факты, но воспринимать их, исходя из своего знания или своего незнания, или из своего желания брать и пользоваться этой информацией, как нам угодно. Вот о чем идет речь. Человек должен познакомиться с собой. И Вильнский Гаон добавляет нам еще один этаж в строительстве структуры наших сил. Вещи многоизвестные, но глубина здесь поражает. И ошеломляет даже. Мы знаем, что есть у человека нешама, руах и нефеш. Перевести это на русский язык очень сложно, мы запутаемся, потому что нефеш – это душа, и нешама – это душа, и так далее. Давайте сделаем вступление, и тогда будем держаться еврейского определения, а не перевода. Дословно. Нешама, то есть так, душа наша, она одна, едина, потому что сделана из непостижимой сущности самого Творца. К ней не относится ни понятие места, ни понятие объема, ни цвета, ни времени, ничего. Поэтому отложите сейчас воображение в сторону. И она проявляется в нашей жизни разными путями. Чтобы облегчить нам знакомство с собой, Бог на горе Синай дал нам палочки-выручалочки, высшие функции проявления нашей души, названы нешама. И когда было пророческая сила воспринимания действительности, у нас еще не отключена, мы были, возможность им были быть пророками, и весь еврейский народ был пророком на горе Синай. Это нешама. Она, в принципе, не связана с нами непосредственно в смысле своего влияния. Она связывает нас с высшим миром. Затем, там, где душа встречается с телом через дар речи, это называется руах. Вот это и есть суть человека. Сказано, когда Бог создал наше тело, Он вдохнул в нее руах хаим, и сказано дар речи. Дар речи – это соединение высшей мудрости, высшей мысли с телом. Способность выразить эту мысль. Добавим еще из Маараля. Есть два вида речи. Есть речь вне тела, до тела, мысли. И каждый сможет это увидеть, проверить на себе и уже сразу же вспомнить, как это все каждый из нас пережил в своем аспекте. Ты начинаешь о чем-то думать. Кто-то сочиняет музыку, кто-то сочиняет стих. Кто-то планирует какой-то план. И вдруг вырисовался ясный, четкий план. И как только ты приземляешься выразить это словами или на письме, появляются нескладности, трудности, корявости. Не идет. Потому что мы опускаемся. Верхняя часть нашей мысли, нешама, она более высокая, чем мы, образно говоря. И поэтому Моше Рабейну был косноязычен, чтобы мы не подумали, что это он создает вещь. Его устами говорила божественная шхина, божественная воля. И тело не экранировало душу. Это средний уровень. А третий – это нефиш. То есть душа – часть. Одна из форм проявления воли, сил души, которая осуществляет наше тело. То есть так же, как Творец посмотрел в Тору и создал мир, и продолжает осуществлять все детали мира. И когда мы берем эту книгу как инструкцию жизни, надо взять в расчет и эти аспекты, а не только личные аспекты. Есть еще одна формула. Это мох, лев и кавет. Это мозг, сердце и печень. И есть еще один уровень. Это мысль, разговор и действие. Нам это видение нужно для того, чтобы продвинуться к ответу. Как нам быть записанными в книгу жизни? Пример духовного закона. Да? Авраам Авину был первый, кто по сути, структуре, порядку в мире открыл Творца. и открыл через структуру мира духовные корни мира, Тору. Мы идем его ступами. Открываем Тору. Написано, что он победил 4 царей, которые до этого победили 5 царей. И кто эти цари? Это цари Вавилона, Персии, Греции и Рима. Да, вы правы. Это 4 изгнания. Это была не страница географического, так сказать, истории нашего великого праотца Авраама. Это было пророческое откровение в деле, чтобы дать нам духовные силы, как потомкам Авраама, Ицхака и Якова, и 12 колен Израиля, а мы их потомки, силу выдержать эти 4 изгнания, которые были необязательны. Все пророчества в Торе обусловлены в зависимости от нашего поведения. Если бы не согрешили золотым тельцом, то не надо было продолжать исправлять грех первого человека через 4 изгнания. А можно посчитать, что это просто исторический факт. А есть кто вообще отрицает, что был Авраам? Был Ишмаэль? Отрицает, что был Ицхак? Был Ишмаэль. Авраам был Ибрагимом. Он родил Ишмаэля. Что тоже верно. Обратите внимание, как это то, что мы сейчас говорили в начале. В зависимости, как ты читаешь эту книгу. Все крупнейшие идеи веры, они базируются на Пятикнижье. Только они переписали и написали, что Ишмаэль принес, Ибрагим принес жертву Ишмаэля, а не Ицхака и так далее. Таким образом, я могу видеть мою сегодняшнюю действительность как реализацию 4 изгнаний. А 4 изгнание, в котором мы находимся почти 2000 лет, это включает и Вавилон, и Персию и Рим, и Грецию. И снова это отдельная тема. Предсказано в Торе упомянута роль Ирана раз в конце дней. И противостояние Ирана раз ишмаильтян будет цивилизация Ишмаэля. Теперь только мы занимаемся духовными корнями, а не этнографией и не формальной историей или политикой. Мы сейчас занимаемся духовными корнями. И так может человек относиться к этому. И сказано, что будет рассеян, и сказано, что будете малочисленны, и сказано, что там начнете искать Бога, как я сейчас только вам привел пример с Меловой Малки в Москве. И я вас соберу. И создание государства издалека предсказано. И человек может понять, что мы не на новом Ближнем Востоке. А что мы в процессе реализации духовных законов через самореализацию каждого из нас. Приходит Тора и говорит. Помимо того, что Бог дал нам силы постигать и духовные корни, и быть соучастником в их реализации, нам еще дана душа, как мы сейчас сказали, и у нас есть еще одна деталь нашей духовной структуры. Только не напрягаться. Все, что написано в Торе, не должно пугать, а должно поднимать к более осмысленному, более осмысленной самореализации. Все знают об отрицательном начале. Устная Тора приводит 7 имен. Одно из них – Цфони, северный. И известные цитаты из пророков: «С севера придет зло» и так далее. И север — это был Вавилон, север — это, значит, Гог придет с севера. Есть еще один комментарий, что такое Цафу, Цфони, северный. От слова корень Цафун, скрытый. Цофен — это код. Это шифр. Бог укоренил в нас из-за греха первого человека отрицательное начало. И оно говорит с нами от первого лица. Да как он посмел меня? Да я ему покажу. Без имен. Аврех, учащий Тору, только недостаточно учил по поведению. В порыве гнева, а мы с вами учили, когда человек в гневе, нет человека. Им вело его отрицательное начало. Он нанес удар жене. Не буду детализировать. Но это просто у меня не укладывается эта вещь. Сама возможность такая. То есть нету человека здесь. И каждый может познать, и Хафец Хаим нас учит. Он обращается к нам от первого лица. И он нам строит наш мир. А мы с вами открыли, что сфера, где встречаются рассказчик и слушатель, это связь. И Бог дал нам дар речи, чтобы мы общались с людьми, чтобы мы могли бы высказать себя, выразить себя, пояснить себя, и воспринимаем все бодибур. И вот именно здесь находится точка выбора. Бог дал нам отрицательное начало, укоренил в нас, и дал ему, если мы допускаем, подчеркиваю, если мы допускаем эту иерархию, чтобы он нами владел, он бы нами управлял, и мы строим план мести, завидуем, ревнуем, отчаиваемся, попадаем в депрессии. Сейчас все психологи знают о разных, так сказать, душевных состояниях и так далее. И именно поскольку здесь встречается духовное с материальным, вот здесь момент выбора, который выражается в нашей реакции. Или я позволю моему отрицательному началу руководить мной и говорить от моего первого лица и брать его советы как руководство к действию. Или взять власть в свои руки. И мы уже это приводили, это пример. Хафец Хаим, когда к нему пришел в длинную зимнюю ночь отрицательное его начало, сказал ему: «Бесроэль Мео, ты же только что учился до полночи, потом делал тикун хацот. Только-только ты прилег. Поспи еще, даже до Ватикин еще долго». Ответил ему Хафец Хаим: «Ты старый мерзавец. Ты же старше меня. Отрицательное начало было создано до человека. И до этого оно было вне человека первого. До греха. А ты уже бодрствуешь. А мне, ты говоришь, еще поспать, когда мне Бог предлагает еще 24 часа служить ему». Это нелегко. Это борьба. Если бы Бог нам не помогал, мы бы и не выдержали этого поединка. Но надо набраться мужества и заглянуть в себя и проверить все наши привычки, все наши традиции, все наши хобби, моду, принятое, все. И быт, и общение, и дружба. И кошерность среды. Я имею в виду айфоны и то, что мы смотрим, то, что мы слышим, то, что мы впускаем в себя. А наша душа, она чиста. Только она попадает под власть 30-го начала. Вот задача нас в Йом-Кипуре, когда подписывается приговор. Взять направление, книга жизни. Уже это решение даст нам силы. Понемногу. Но постепенно, непрерывно. Перебираем 365 прожитых дней и принимаем решение стать лучше. А кто же Бейнони? Кто же Бейнони? Ну, непосредственно такой поверхностный взгляд, когда 50 на 50, а в духовном мире не может быть нейтралки. Известный Маймонид говорит, если человек добавил одну заповедь, он записывается в книгу жизни, он садик гамур. А если кто-то имеет 50 на 50 и добавляет один грех, он записывается в книгу смерти. Одну минутку. 49 у него же положительного. И только 51 больше минуса и в книгу смерти. А у праведника целого 49 минусов все-таки есть. Бога не интересует статистика и арифметика. Ну, образно говоря, конечно. Его интересует наша тенденция. Наши знания, преломленные в наше устремление. Вот что ему важно. Известна тоже гематрия, Ецер ара, это 364. Потому что один день в году он не имеет власти. Вот это нужно использовать. Вот это подарок Бога нам. В этот день у него нету голоса. Открывается мое чистое я. Только надо дать ему слово. Попросить у Бога силы и возможности взять все его законы как жизненный путь. И то, что мы не в силах пока исправить, Йом-Кипур исправляет. И даже, как мы упомянули, сейчас, прямо после урока, не откладывать. Взять и подумать о том, что мы сейчас учили. И взять это как выбор направления. И начать прислушиваться нашим положительным началам к отрицательному началу. И не торопиться сразу же кидаться в бой. Остановиться и спросить одну минутку. А это по Галахе? Да я же правду сказал, так он же меня при всех и... Не об этом идет речь, мой дорогой. Может быть, он действительно прав. Но ты принимаешь сейчас какие-то решения, ты взвешиваешь это на весах чего? На весах отрицательного начала или положительного? Напомнить себе, что мы живем по воле Бога в каждый данный момент. И когда нам дается новый день, нам дается все необходимые, даются все необходимые для этого условия. Только их нужно найти, открыть и выбрать. Прежде чем мы начинаем что-то делать, отложить, подумать. Балей мусара говорят, решить на следующий день. Это часто тяжело. Но как только наш внутренний диалог начинается, я остановиться, набраться скромности и спросить, а кто это мой я? Кто тут говорит от моего имени? Не говорит, слава Богу, вперед. И обращаться к таким словам изнутри и советам на «ты». А не как обычно, когда мы начинаем говорить со своим положительным началом, мы говорим, да, тебе, батенька, придется просить прощения первому. Вы подумайте, какой ужас, какое ужасное состояние. Наше положительное начало, оно, гость, оно обращается к нам извне. Тебе, не мне, тебе надо будет просить прощения первым. Вот оказывается, что означают раскрытие трех книг. И вот что значит Бейнуни. Мы все Бейнуни. Третья книга – это рассказ, соединение. У нас в душе встречаются и положительное начало, и отрицательное. И Рав Десер говорит страшную вещь. В глубине души нету выбора. 64 за, 46 против. В глубине души у человека или я хочу все получить, или я хочу все дать. Или хесед, или гордыня. Потому что когда получаешь, не подобен Богу. То есть, когда мы делаем мицву, мы стопроцентные праведники. Но когда мы делаем грех, мы стопроцентные грешники. Вот это бейнони. Вот это бейнони. И в принципе, это уже, может быть, можно сказать, как резюме. Все эти три формы проявления сил нашей души требуют в эти сокровенные дни предстоящего обновления управления мира, предстоящее представление возможности продолжать участвовать в управлении мира. Создаст ли Бог мир для нас? Будет ли для кого создать, продолжить творение? Или вернуть его в хаос? Ничто. Это не высокие слова. Это сермяжная правда. Мы соучастники между своей волей и реализованным миром. Бог поставил еврея, допустил, и еврейку допустил в пульт управления. Это то, что мы должны понять, принять что-то к действию, а что-то к войне. Мы удостаиваемся быть записанными в книгу жизни. И дай Бог, чтобы мы бы это действительно преуспели в этом с Божьей помощью. Пожалуйста, вопросы.
Спасибо большое. На данный момент в чате вопросов как таковых не вижу, кроме того, что желают Ктива Вехатима Това и здоровья. Если у кого-то есть вопрос, у нас через 7 минут, можно задать нам в чат или поднять руку. что кроме Ктивабы Хатима Тува нам больше ничего в чат не пишут, поэтому, может быть, если у вас есть что-то еще дополнить на эту тему, будем очень рады.
Я пока только вам процитирую фразу Рав Шапира Зацаль. «Бе йома кипурим еш гдушат йовель». В йома кипурим это еще завершается 50-летний год, когда освобождаются рабы, обмениваются, все возвращается к началу, начинается новый цикл 50 лет, так? «Вешафтем иш эль мишпахто, ве иш эль ахузато». Человек возвращается, раб еврейский, возвращается в свою семью. Человек получает свой удел, который потерял по каким-то обстоятельствам. «Адам шаф льет мише губе эмет. Зе орше миир бе йома кипурим». В йома кипурим человек возвращается быть тем, кем он на самом деле. Наконец-то становится самим собой, и это состояние надо сохранить и продолжить на целый год. Что там было в чате?
Да, у нас здесь вопрос поступил. Когда просить благословения на следующий год, сейчас или в 2 дня Рош ха-Шана?
Просить нужно сейчас. В сам Рош ха-Шана есть особая атмосфера, когда мы получаем возможность заполнить батареи нашей верой и трепета, и страха, и любви на целый год. В этом особенность Рош ха-Шана. И в Йом-Кипурим мы набираемся, в принципе, именно решимости быть самими собой, как мы сейчас с вами учили. А это не связано, в какое время мы молимся. И человек продолжает, и в течение года бывают подъемы, бывают и спуски. И мы постоянно просим у Бога помощи в самореализации. Ради своего совершенства, не ради своего успеха, как мы с вами учили, Алейшур. Я еще, может быть, остановлюсь на вашем вопросе. Нужно действительно понять, Рош ха-Шана, 10 дней чува, Йом ха-Кипурим, это потребность наша. Это наша потребность. И Бог нам дает возможность взять эти сокровеннейшие стороны нашего самобытности, положительные и отрицательные, и дает нам возможность лишана това, а тов это соответствующий конечный цель. Мы выбираем и записываем себя в книгу жизни, а это мы делаем уже сейчас. Это мы делаем и целый следующий год. Просто эти дни праздничные, они дни, когда Бог посылает нам, в нашу душу, особые виды духовного света, жизненной силы. Вот в чем особенные праздники. И вот, набрав эту силу, мы должны ее взять на целый год. Почему переводят, а не отменяют? Это духовный процесс. И, во-первых, я обязан делать комплимент такой глубине и особенности взгляда на вещи. Прекрасно. Вопрос и говорит о очень серьезном и благословенном отношении к тексту молитвы. Значит, я, может быть, поясню тех, кто менее знают иврит. На святом языке написано «Маавирим ароагзира». «Маавирим», как это, как бы листают приговор, а потом пропускают, обходят его. И спрашивают, почему не отменяют. Прекрасный вопрос. Так дело в том, что устная Тора приводит пример, что происходит в Рош ха-Шана. Каждый из нас и каждый нееврей И каждая община, и каждый народ, и каждая страна, они проходят как стадо из загона. Пастух выводит стада, а еврейский пастух еще должен дать десятину, значит, коину, десятину, значит, от оставшегося левитам. И, значит, он берет палку, обмакивает ее в красную краску и отсчитывает. А выход очень узкий, может пройти только одна овца. И он отсчитывает 1, 9, а десятую он мечет. Она идет как жертва искупительная. Она идет как маасер. И вот это здесь написано маавирим. То есть он проводит перед этим пастухом овцу, чтобы она удостоилась остаться в жизни. Поэтому здесь написано маавирим. Но это и есть отменяет. Но вопрос прекрасный.